«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Конфликт вокруг Химкинского леса, через который, согласно правительственному постановлению, должна пройти будущая автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, далек от завершения. Активность экологов, требующих от ООО «Теплотехник» прекратить вырубки в районе международного аэропорта Шереметьево, заставляет строителей прибегать к более изощренным методам, но вместе с тем и идти на уступки общественникам, блокирующим любые попытки уничтожения Дубравы. Сегодняшний день принес очередную победу защитникам Химкинского леса. Представители строителей договорились с общественниками о временном приостановлении вырубок на сутки и представили, наконец, обещанные ранее разрешительные документы по проведению работ. В среду ожидается слушание в общественной палате по поводу ситуации вокруг вырубки Химкинского леса. Параллельно столица лишилась одного из лучших особняков за Москворечье. Защитники Старой Москвы не смогли приостановить снос усадьбы купца Алексеева в охранно-исторической зоне. Противостояние продолжалось несколько дней. Общественная палата требует восстановить снесенную усадьбу и ввести персональную уголовную ответственность за принятие решения о сносе памятников истории и культуры. Напомню, что противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб мы сегодня обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Антоном Беляковым, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос депутата Государственной Думы Антону Белякову. Добрый вечер, Антон Владимирович. На каком этапе сейчас находится противостояние против вырубки Химкинского леса?
Вы знаете, ну, с ведущим не поспоришь, и вы практически все уже сказали. Если совсем коротко, вот когда я сегодня отправлялся в Химкинский лес, у меня стояли три задачи. Первую, я так же, как и все остальные россияне, увидел по телевизионным каналам, как какое-то возрождение времен Куклукс-клана 50-х годов, когда люди с матерчатыми пакетами на голове, с прорезями для глаз, избивают москвичей и жителей Химок. И вот первая задача была разобраться, как это может происходить, при том, что сотрудники милиции рядом находятся, кто эти, значит, негодяи, ну и как-то предпринять усилия для того, чтобы разобраться и привлечь к ответственности. Вторая задача, которую я сегодня сам себе ставил утром, это когда вдруг выступают такие уважаемые организации, как Greenpeace, и говорят, что есть альтернативные схемы движения трассы, разобраться, что это за альтернативные варианты. И действительно, идея прокладки трассы вдоль железнодорожных путей, она подкупает. Как во всем мире сделано, ну и не говоря уже о том, что железнодорожные пути, как правило, прямолинейные, идут ни по дуге, ни серпантином, и это просто, значит, намного проще, и вырубать меньше. Действительно, сегодня такой вопрос мы обсуждали, в том числе с представителями Greenpeace. И третья задача, которую я сам себе ставил, если предположить на мгновение, что другого маршрута прокладки трассы нет и не может существовать, то проверить соблюдение природоохранного законодательства на месте и соответствие проектной документации. С этой целью мне очень хотелось понять, если, вот простой арифметический расчет, если действительно трасса, 4 полосы движения в каждую сторону, по 3 метра каждая полоса, 3 × 8, 24, ну, просто, значит, для школьника даже, ну, пусть еще какие-то откосы и обочины пару метров в каждую сторону, но это все равно, это 40 метров, ну, 30 метров, почему вырубают 100? Значит, объяснения такие, там будут какие-то инфраструктурные проекты. Значит, ну, в переводе на русский язык это, видимо, автозаправки, закусочные и банно-прачечные комплексы, значит, то есть бордели. Значит, ну, вот есть же как-то прибрежные трассы по всей Европе, Монте-Карло, Италия, Испания, значит, где с одной стороны скала вверх идет, отвесная, а с другой стороны обрыв вниз. И две полосы в каждую сторону, ну, нет там банно-прачечных комплексов. Может быть, тогда можно как-то вот сберечь лес, ну, проложили трассу, хорошо, но, может быть, тогда мы через 5 километров, когда лес закончится, поставим, если уж кому-то нужен срочно бордель, вот прям немедленно, может, мы там его поставим чуть позже. Вот три задачи, которые стояли, со всеми тремя мы разобрались. Что касается негодяев в пакетах на головах, значит, к несчастью или к счастью, они сегодня напали и во время нашего рейда на группу журналистов, экологов и защитников леса. И, к счастью или к несчастью, тем не менее, вот, правда, пострадали сегодня несколько, значит, моих товарищей, но они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, около 10 человек, по информации милиционеров, были доставлены в ближайшее УВД, в отношении них составлены протоколы будут, мы добьемся, я уверен, возбуждения уголовного дела, ну и... Помимо всего прочего, очевидно, что в ходе следствия необходимо будет разобраться и в возможной причастности этих задержанных сегодня людей к событиям, которые произошли в пятницу, когда было совершено нападение на палаточный лагерь, и очень многие, включая журналисты, физически пострадали. В том числе журналистка «Новой газеты», у нее были сломаны 2 позвонка. Поэтому вот одна задача решилась. Виновные задержаны, сейчас проверяется их причастность к пятничным событиям. Один вопрос сняли. Что касается альтернативных вариантов, тоже я уже отчасти рассказал, Greenpeace и юристы Greenpeace, которые сегодня были, действительно эти варианты меня проинформировали. Я не разбираюсь в проектировке дорог настолько хорошо, чтобы спорить, но вот на мой примитивный взгляд, то, что они говорят, абсолютно логично. Строительство вдоль железнодорожной трассы оправдано. И, наконец, что касается ширины трассы, третья задача, которая была поставлена мною перед самим собой. Мы договорились сегодня с застройщиком о том, что, а, остановлены работы на сутки, б, поскольку лес не валят и нет угрозы для безопасности наблюдателей, которые их не пускали в лес только потому, что дерево может упасть на человека, и он, значит, погибнет, допущенное для того, чтобы контролировать этот мораторий. И сегодня и экологи, и эксперты могут спокойно перемещаться, в том числе по территории, где валятся деревья, и контролировать, что она не идет, вырубка деревьев. И третье. Мы договорились о том, что мы на свое усмотрение выборочно берем 10-15 точек в разных местах вырубки, фактически меряем ширину вырубки. Допустим, она оказывается 100 метров, 110 или 90. После чего, изучив документацию, как находящуюся на объекте, так и находящуюся в офисе компании-подрядчика, и сегодня туда отправились представители и мои, и проверяющих организаций, сопоставляем, сколько по проекту нужно было деревьев рубить, а сколько рубят в реальности. К сожалению, вот сегодня вечером мы свериться окончательно с проектом не смогли, потому что защитники Химкинского леса и эксперты-экологи попали в офис, когда там почему-то уже никого не было, то ли рабочий день закончился, то ли его закрыли раньше времени. Но это мы завтра разберемся с этим, это не страшно. Но очевидно одно, если в проекте написано 60 метров или 50, а рубят 100, за это кто-то должен ответить. Значит, нужно тогда останавливать работы, оценивать ущерб, который был нанесен экологии и природоохраняемой территории, привлекать к ответственности тех, кто допустил это, оценивать компенсацию, видимо, начислять штрафы. Если подрядчик, если действительно такие нарушения будут выявлены, после этого не окажется банкротом, в чем я сомневаюсь, потому что это бешеные деньги за каждое дерево нужно получать, значит, ну, тогда будем действовать дальше. Вот пока остановлены работы, задержаны негодяи, которые нападали на людей, и мы ждем оценки независимых экспертов в результате общественного мониторинга, соответствия проектной документации и фактов о нарушении или ненарушении природоохранного законодательства на объекте. Вот три задачи, которые были поставлены. На мой взгляд, все три решены сегодня.
Спасибо. Это говорил Антон Беляков, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Сейчас вопрос Сергею Митрохину, лидеру партии «Яблоко». Добрый вечер, Сергей Сергеевич. Как, по-вашему, способны ли власти услышать голоса протеста против произвола?
Да, я думаю, что есть шанс, что протест будет услышан. На самом деле, тот срок, который прошел с начала реализации данного проекта, еще с начала разработки проектной документации, это уже, ну, почти несколько лет, он свидетельствует о том, что власть не может вот так вот силовым путем, нахрапом продавить этот проект. Он уже тормозится многими способами, с участием, в первую очередь, конечно, защитников Химкинского леса. Но на разных стадиях подключалась и партия «Яблоко» к этому вопросу. В частности, мы добились того, что Мосгордума направила обращение к премьер-министру по поводу того, что незаконно были приняты правовые акты, касающиеся данного проекта. Проходили слушания в Мосгордуме и так далее. Было очень много акций протеста. И Вот рубить-то начали, к сожалению, начали только сейчас. Но я думаю, что и сейчас есть шанс остановить реализацию этого проекта и как минимум предложить другой маршрут. Но здесь говорилось вот об одном варианте, это вдоль железной дороги. Есть и другой вариант, на самом деле, про который тоже нужно говорить. Можно поступить таким образом, не вести трассу через Химкинский лес, вместо этого расширить Ленинградское шоссе до поселка, который, по-моему, называется Большая Грязь, и от него уже вести платную автотрассу. Дело в том, что если сейчас трассу вести, как ее хотят, от этого не выиграют ни москвичи, ни жители Химок. Не так много транспорта уйдет из Москвы на эту платную трассу. Очень важной задачей является расширение самой Ленинградки. Если ее не расширять сейчас, то вот та восьмиполосная Ленинградка, которая идет через Москву, она будет упираться в четыре полосы в Химках, в Московской области. И огромные миллиарды, сколько денег было вложено правительством Москвы в реконструкцию Ленинградского шоссе, на самом деле просто обернутся ничем. Потому что эта расширенная московская Ленинградка упрется в узкое горлышко в Химках. И будут такие же пробки, как они, какие были всегда и существуют сейчас. Поэтому рационально, не только с экологической точки зрения, с точки зрения спасения Химкинского леса, но и с точки зрения решения транспортной проблемы в этом районе, которая, конечно, сейчас катастрофическая, целесообразно расширять Ленинградское шоссе за пределами МКАДа, вот на территории Химок, вот на этом участке, о котором я сказал. Да, для этого придется поработать. Во-первых, нужно будет убрать все торговые комплексы, которые сейчас находятся слева по Ленинградке, если ехать от Москвы. Я считаю, что это было крайне непродуманным, а скорее всего просто корыстным решением строить там Икея, Грант, Три Кита, вот эти вот комплексы, которые скапливают вокруг себя огромное количество автомобилей и делают транспортную ситуацию просто катастрофической. Да, нужно предложить всем этим комплексам переехать оттуда в другие места, в какие, пусть об этом позаботятся власти Московской области. В Московской области, в принципе, есть такие территории, которые никому не мешают. Вот пусть там размещаются. Да, естественно, выплатить им компенсации. То есть поступить цивилизованно. Да, такой проект затронет несколько жилых домов. Но все-таки жилые дома можно построить и в другом месте. И предложить жителям туда переселиться. Жители не очень сильно от этого пострадают. Можно построить для них более комфортные дома с более благоприятными жилищными условиями. Но самое главное, что не будет затронут Химкинский лес, за который сегодня так отчаянно борются жители Химок, и который, кстати, является одной из частей лесозащитной полосы города Москвы. То есть эти люди, они защищают сегодня не только себя и свои экологические права, они защищают всех москвичей. Без лесозащитного пояса Москвы город не сможет ничем дышать. Вот поэтому вот этот проект, о котором я говорю, он, мне кажется, является перспективным. Он неоднократно уже выдвигался, но и также задвигался властями, которым он, видимо, не выгоден, потому что придется договариваться со всеми этими арендаторами, которые сейчас там находятся, платить им деньги. Конечно, это будет дороже, чем просто взять и вырубить участок леса, за который не надо платить никаких компенсаций. Но с точки зрения интересов граждан, жителей Химок, да и всех, без исключения москвичей, этот проект, конечно, гораздо выгоднее, чем то, что делается сейчас. И, конечно, мы понимаем, что делается в коммерческих целях, и не только в целях обеспечить движение и быстрый приезд транспорта в аэропорт Шереметьево и дальше из Москвы в Санкт-Петербург. Но во многом делается под влиянием интересов тех структур коммерческих, которые готовы строить всю эту прилегающую инфраструктуру. Вот для этого и делается, я тут совершенно согласен с предыдущим выступающим, что это делается вот такая ширина этой полосы, исключительно в интересах данных коммерческих структур. А теперь, что касается вот этих вот всех избиений, я, кстати, уже направил запрос в Генеральную прокуратуру, вернее, не запрос, а обращение с требованием разобраться по факту избиения. К сожалению, мы имеем дело здесь с Московской областью и с одним из самых криминальных районов Московской области. Правда, их в ней хватает, но Химкинский округ – это один из самых криминальных. Кстати, хочу напомнить, что один из деятелей вот этого движения по защите Химкинского леса, Михаил Бекетов, был почти убит. То есть едва огромными усилиями удалось его спасти. Сейчас он стал инвалидом. И все это делалось, все эти покушения, кстати, не только на Бекетова, но ранее и на других активистов, совершались на территории этого района. Я неоднократно заявлял уже о том, что за этим всем стоит администрация города, вернее, городского округа Химки во главе с господином Стрельченко, который, кстати, первым подписал распоряжение о строительстве этой трассы. И все это делается при попустительстве генерала Громова, губернатора Московской области, который вот за эти заявления, которые я еще раз повторяю, уже требовал оштрафовать меня на 500 000 рублей, вот, и до сих пор эти судебные тяжбы длится, но я еще раз повторяю, что без покровительства губернатора вот такие вот криминальные выходки, как устройство параллельных митингов, срывающих выступления защитников Химкинского леса, защитников Лобни, нападение на независимых журналистов, на редактора газеты «Химкинской правды» Михаила Бекетова. И вот эти маски-шоу куклукс-клановские с избиением защитников леса. Вот без поддержки Химкинской администрации все бы это не могло происходить. Поэтому если мы сейчас не объединимся для того, чтобы сменить власть в Химкинском округе, ну, по-хорошему, конечно, и во всей Московской области, то, к сожалению, бороться дальше с этим беспределом будет очень трудно. Но, по крайней мере, надо называть истинных виновников всего этого беспредела. Вот господин Стрельченко является одним из таких виновников.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Антоном Беляковым, с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики, приветствует борцов с коррумпированной властью.
Страна в руках воров, в руках бандитов, которые делают, что хотят. В этой ситуации единственное, что остается, это общественное противостояние гражданского общества. Несмотря на то, что выращенные специально в качестве боевых отрядов цепные псы власти набрасываются и убивают, и доводят до инвалидности приличных людей. Единственное, что остается, это вот вопреки всему противостоять. Эти люди, те, которые борются за Химкинский лес, и те, которые пытаются отстаивать артефакты, подлинные остатки исторической Москвы, еще не до уничтоженной этими невежественными, алчными, лужковыми и лужковской всей этой мерзкой командой, эти люди настоящие герои.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Антоном Беляковым, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос к Сергею Удальцову. По каким адресам и направлениям ваши единомышленники сейчас ведут борьбу с властью, попирающей закон?
Добрый вечер. Ну, к сожалению, можно констатировать, что и в Москве, и в Московской области идет такая перманентная война властей с гражданами. Да, к сожалению, все это делается в первую очередь, как коллеги правильно сказали, в угоду коммерческим интересам чиновников, строительных компаний, которые тесно связаны с этими чиновниками. Вот если говорить про Химкинский лес, проводились соответствующие исследования международными структурами. Там четко прослеживается коррупционная составляющая, в частности, не только местной администрации Химкинской, да, не только Московской области, но и федеральных структур. Например, министр транспорта господин Левитин параллельно курирует и работу ряда коммерческих организаций, которые, в частности, действуют в аэропорту «Шереметьево-2». И вот это странное, так сказать, решение прокладывать трассу самым варварским способом, хотя есть альтернативные варианты, о которых говорилось, наводит на мысли, и не только на мысли, но есть и факты определенные, что здесь есть интерес господина Левитина и аффилированных с ним структур, чтобы эта трасса проходила как можно ближе к аэропорту со всеми вытекающими отсюда коммерческими выгодами. Да, то есть здесь уже на федеральном уровне, естественно, вся эта система, необходимо ее чистить, менять, иначе мы, к сожалению, будем постоянно воевать. То есть у нас с начала года уже несколько таких как бы точек боевых действий было и в Москве, и в области. Там, в начале года в страшные морозы мы в Речнике вынуждены были там обороняться от этих варваров, да, которые людей из домов выкидывали на улицу. Потом была целая эпопея в Кадашах, слава богу, там удалось отстоять в основном права граждан и архитектуру историческую. Кстати, как и в Речнике удалось защитить жителей. Теперь мы брошены в страшную жару вот в Химкинский лес. То есть идет действительно война властей с гражданами, при этом они не стесняются задействовать бандитов. Вот сегодня то, что было, это бандиты, братки местные, ну, которые, конечно же, за деньги отрабатывают, там, кидаются на людей, угрожают. Ну, если ночью там с ними встретиться, могут и под ребро нож сунуть. Я не удивлюсь, по их виду это можно совершенно спокойно предположить.
Спасибо. Напомню, что противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб обсуждаем с депутатом Госдумы Антоном Беляковым, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. От 45 до 52 мирных жителей одной из деревень в провинции Гельмент на юге Афганистана погибли на прошлой неделе в результате ракетного обстрела, сообщили сегодня представители афганских властей. Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В оздоровительном лагере Дон в Туапсе произошла массовая драка с участием чеченских школьников. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня, что власти республики забирают детей из лагеря и обвинил в случившемся директора этого учреждения. В Ставропольском крае в следственном изоляторе Буденновского ОВД скончалась заключенная 32-летняя Дина Чернявская, осужденная по статье «Покушение на кражу», умерла сегодня от острой сердечной недостаточности. Прокуратура ведет проверку обстоятельств смерти. Москва считает категорически неприемлемыми заявления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о позиции России в отношении иранской ядерной программы. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении российского МИДа. Иран заявил о готовности вернуться за стол международных переговоров по обмену топливом для своего исследовательского ядерного реактора. Заявление появилось сегодня буквально сразу после сообщения о том, что Евросоюз официально утвердил новые санкции против Тегерана. В Румынии сегодня разбился военный вертолет. По предварительным данным, погибли 7 человек. Украинские правозащитники обратились к главе МИД Украины Константину Грищенко с просьбой выяснить у российской стороны, почему в Россию не впустили члена Украинского Хельсинкского союза Василия Овсиенко. В подмосковном Подольске в результате дорожного происшествия погибли, по предварительным данным, 2 человека, 5 пострадали.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Антоном Беляковым, с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, сторонник смены самой системы власти в Москве.
Вся система власти в Москве выстроена так, что москвичи тут, в общем-то, лишние люди оказываются. Я просто могу гордиться тем, что принимал участие в том, чтобы у нас в Сокольниках не было допущено снос 23 домов. По генплану, предполагаем, удалось это отстоять. Но это, опять-таки, огромнейшие усилия. То же самое и в Химках. Наверное, трасса нужна, но можно было бы как-то сделать иначе, дабы не будоражить общественное мнение, не тревожить лес, не тревожить жителей Химок. Я надеюсь, что все-таки солидарность обычных граждан в борьбе против властей будет усиливаться. И все-таки, думаю, что может поменяться сама система власти, где власть будет больше обращать внимание на те настроения, которые есть у москвичей, и в меньшей степени будут думать о том, что может происходить, или как подумает вышестоящее начальство. В конкретной ситуации, я думаю, без вмешательства высших политических руководителей нашей страны ситуация останется прежней, и противостояние это будет продолжаться и дальше со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для репутации нашей страны.
Остановились на разговоре с Сергеем Удальцовым, координатором Левого фронта. Как по-вашему, Сергей, можно ли считать борьбу за усадьбу купца Алексеева уже проигранной?
Ну, безусловно, локальное как бы поражение присутствует, потому что на данном этапе отстоять не удалось это здание, они его фактически уже доломали, хотя сейчас ставит вопрос общественной палаты и, так сказать, представители различных организаций о восстановлении этой усадьбы. Вот, поэтому, наверное, это правильная позиция, нужно этого добиваться, потому что тот проект, который там предлагается, строительство гостиниц, но если его посмотреть, это такое уродливое сооружение, абсолютно не вписывающееся в историческую застройку этого района и этой улицы конкретно. Вот. Но, к сожалению, мы должны констатировать, я вот не договорил, что власть постоянно создает очаги напряжения. И самое главное, у нас нет работоспособных механизмов, чтобы граждане могли не вот в этих уличных столкновениях, бросаясь под бульдозеры, трактора, там, перекрывая дороги, это уже экстрим, это уже крайние меры, нам бы совершенно не хотелось этим заниматься. Мы вот, в частности, наше движение, Московский совет, Левый фронт и другие организации инициировали дважды, и в 2008, в 2009 году пытались инициировать городской референдум, на котором, в частности, выносили вопрос, на мой взгляд, очень важный, что на проекты застройки тех или иных территорий должны утверждаться на референдуме, чтобы сами жители, москвичи, живущие в этих районах, а если это проект, затрагивающий там весь город, возможно, и городской референдум, высказывали свою позицию, чтобы решение было обязательно. Да, есть скептические, так сказать, настроения, многие считают, что граждане не готовы, что их будут обманывать, система выборов несовершенна, но с чего-то надо начинать. Потому что если не будет механизмов, мы, к сожалению, обречены. Даже если мы Лужкова сменим там на какого-нибудь другого деятеля, Огромова, тоже поменяем. Никаких гарантий нет. При нынешней системе организации власти, не только в Москве, а и во всей стране, мы обречены вот так вот как бы постоянно вести какие-то боевые действия. Мы, конечно, будем их вести, будем бороться, и будут победы, будут поражения. Но все-таки нам хотелось бы, как вот нормальным гражданам из режима вот этой войны, перейти в режим нормального, цивилизованного решения любых вопросов. Даже если возникает конфликт интересов, там, властей, коммерческих структур, граждан. Это нужно решать цивилизованным путем, путем референдумов, выборов нормальных, судов, в крайнем случае, да, опять же, нормальных судов, а не басманного правосудия. Пока этого не будет, я прогнозирую, что таких конфликтов будет еще десятки и сотни, поэтому надо системно менять ситуацию. Здесь, конечно, очень важна активность граждан, вот в частности, в Химках. В ближайшие дни там планируется встреча жителей с администрацией, с застройщиками. Очень большая просьба, если кто-то слушает из Химок, в среду, по-моему, в 5 часов в кинотеатре «Родина». Приходите туда, выразите свою позицию, потому что пока активность недостаточна. Если мы будем сами молчать, конечно, вот там 10, 20, 50 активистов, даже если мы там, не знаю, на все бульдозеры будем бросаться, мы не спасем ситуацию. Надо, конечно, вмешиваться масштабно и активно. Только эта активность может что-то поменять.
Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», считает протест против сноса исторических памятников защитой попранного закона.
Когда мы протестовали против сноса усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина, не выдвигали ни одного требования, которое выходило бы, скажем так, за рамки тех законодательных актов, которые действуют на федеральном и на городском уровне. Мы не пытаемся вовсе навязать 10-миллионному мегаполису наши личные вкусы и пристрастия. Мы стоим на точке зрения закона. И если закон, скажем, говорит, что в охранных зонах невозможно никакое новое строительство, а возможно только меры по регенерации, то есть по восстановлению когда-то утраченных элементов исторической градостроительной среды, то будьте добры, раз вы приняли такой закон, соблюдайте его. Принудить власти к соблюдению законов уже не только на уровне, вот сейчас, когда дело дошло до сноса, а на уровне предварительном, проектирования, одобрения этих проектов, выдачи заданий на проектирование, я считаю, могут только правоохранительные органы и власти высшего уровня. Вы понимаете, потому что когда народ начинает принуждать власти к соблюдению законов или каким-либо действиям, обычно вот так во всей их теории, и в истории, и в политологии это называется революцией.
Вопрос Антону Белякову, депутату Государственной Думы. Как, по-вашему, насколько типична ситуация на улице Бахрушина, где сносится усадьба купца Алексеева?
Вы знаете, весьма типично. К сожалению, вот я не успел на Бахрушина. Может быть, что-то и получилось бы у нас, так как это, например, было, когда спасали Кадаши, или мы вот совсем за день буквально до этого смогли остановить в районе Остоженки другой незаконный снос. К сожалению, прав Сергей Удальцов о том, что таких ситуаций будет все больше и больше. К сожалению, это так. Вообще, знаете, я, возможно, сейчас немножечко уйду в банальности и в философии, но, на мой взгляд, вот все-таки это важно. Мы декларируем цивилизованному миру, что мы живем в правовом государстве, что мы живем в социальном государстве, то есть государстве, которое заботится о рядовых гражданах. Так вот, я вспоминаю известное выражение Казимы Прудкова: «Трудно быть человечным, люди мешают». Вот трудно быть нормальному человеку, жить нормальному человеку в социальном государстве нашем. Государство мешает, к сожалению. А если, вот опять-таки, вернуться к разговору, который мы только что начинали, о том, что все-таки нужна социальная активность, нужна активная позиция самих россиян, я позволю себе одну, так сказать, тоже отвлекающуюся от, может быть, сути разговора, но интересную историю. У меня есть хороший товарищ, он кинорежиссер. Вот некоторое время назад он приступил к съемкам документального фильма, который восстанавливает события известного в советские времена Ждановского дела. Для тех, кто не знает, на станции метро Ждановская был убит сотрудник КГБ в 80-е годы. А как потом оказалось, его убили два сотрудника милиции. Так вот, для того, чтобы... Ну, и дальше это дело разваливали. Сначала на уровне отделения милиции немножечко переписали протокол. Ну, тогда было так же, как сейчас. Может быть, чуть-чуть лучше, сейчас еще хуже. Потом на уровне района переписали еще протокол. Ну, и так вот его переписывали и переписывали. Чем выше, чем дальше. Так вот, к чему я? К разговору о гражданской активности. На станцию метро теперь уже Выхино, а раньше Ждановская, выехали актеры. Поставили телекамеру на отдалении, значит, и два актера, изображающих сотрудников милиции, форма не очень изменилась с тех пор. Заламывают руки другому актеру, который играет сотрудника КГБ в гражданской одежде, в пальто и в шарфике. Так вот, приходит электропоезд, выходят жители на платформу, обычные москвичи, которые не в курсе. Нормальная реакция нормального москвича, который вышел из поезда и видит, как сотрудники милиции задерживают некоего человека в гражданском, это схватить, значит, авоську и начать его отбивать. А причем это происходило не один раз, не два и не три. Это происходило в течение 2 часов. Каждый приходящий вновь поезд приносил новых освободителей, которые набрасывались с криками «Что ж вы делаете, гады?» на вот этих актеров. Они объясняли, что да мы артисты, вот там вот стоит камера, видите, значит, люди извинялись и уходили, но через 3 минуты приходил новый поезд, и все повторялось. И вот они, так и не сняв эту сцену, вернулись к моему товарищу, режиссеру, и отказались от съемок. Вот он и смеялся, и плакал. Смеялся, потому что действительно смешно, а плакал, потому что ему сказали, что, вы знаете, у нас в контракте не предусмотрено, что мы на полном серьезе 3 раза получили в глаз. К чему я? Вот в этой сказке есть намек. Нормальное отношение сегодня россиян к сотрудникам милиции, как к коррумпированным, ведущим себя неправомерно, нарушителям спокойствия. А что такое сотрудники милиции? Ведь это власть. Понимаете? Вот если продолжить этот список, адвокаты что говорят о судах? На некоторых кабинетах некоторых судей разве что не висят прайс-листы. Родители стремятся, не дай бог, не пустить в армию своих детей. Отношение к чиновникам негативное. Отношение к некоторым министрам, некоторым губернаторам, некоторым мэрам. Негодяи, коррупционеры, мошенники. Отношение к депутатам ко многим, поверьте, немногим лучше. А что тогда такое государство? Государство – это и есть вот эти милиционеры, вот эта армия, вот эти суды, вот эти министры, вот эти мэры. Вот оно государство. Поэтому правильно сейчас говорить о том, что, к сожалению, мы живем в глубоком кризисе. Кризисе государственности, кризисе парламентаризма, кризисе правоохранительных органов. И не знаю, к чему это придет, либо к тому, что вдруг что-то изменится резко, вот прям на 180 градусов, либо я боюсь, что вот как бы мы ни сожалели о том, что Россия-матушка постоянно одна революция за другой, значит, нет нигде нам покоя, мы переходим от одного к другому, не зная, что может произойти следующее, потому что негатив все нарастает и нарастает. Мэры, правоохранительные органы дают все больше поводов, вот такие, как сегодня, когда мы в Синькинском лицо столкнулись с тем, что милиция, ну, как минимум, попустительствует нападающим на гражданских людей, значит, каким-то головорезом. Административные инстанции муниципальные позволяют сносить исторические здания, а вот только кажется, что люди-то флегматичны, только кажется. Как раз социология свидетельствует о том, что огромный в обществе негатив. И вот даже вот те простые житейские истории, которые вот я сейчас вспомнил из общения со своими знакомыми, я уверен, что москвичи и радиослушатели из других городов и регионов и стран, они таких историй своих вспомнят очень много. Негатив растет. И сейчас очень важно, чтобы в какой-то момент, вот так как сегодня в Химкинском лицо мы сказали «стоп» и начались некие конструктивные действия, некая вот оценка происходящего с 2 сторон. Правда, сначала все-таки драка произошла, но потом вот все стали наконец-то слушать друг друга и пришли к разумному компромиссу, чтобы то же самое сегодня началось и между обществом, и властью, началось между правоохранительными органами, которые... Знаете, кстати, вот тоже маленький пример, опять-таки, отходя в сторону. Я некоторое время назад сравнил статистику, сколько уголовных дел заканчиваются посадкой, заканчиваются судебным решением и признанием вины. Оказалось, что 99,3 – это известная статистика. То есть сегодня, если правоохранительные органы вдруг в отношении кого-то возбуждают уголовное дело, оно попадает в суд, 99,3% вероятность, что человек будет осужден. Для сравнения, во времена культа личности Сталина, который мы считаем апофеозом беззакония, этот процент составлял 14%. То есть было оправдательных приговоров 14%, почти в 30 раз больше, чем сейчас, во времена культа личности Сталина. Если сравнить с цивилизованными странами, европейские страны, Соединенные Штаты, процент оправдательных переговоров составляет 40-60%. В разных странах в разные годы по-разному. Вот вам и объективность, вот вам и судебная система, вот вам и правоохранительные органы, вот вам и беззаконие. То есть не понравился кто-то милиционеру, прав, не прав, посадят, если захотят. К сожалению, мы живем вот в таком отнюдь не правовом и отнюдь не в социальном государстве. А что будет дальше, очень многое зависит действительно от активности населения и от способности властей понять, что все идет куда-то совсем не туда и может закончиться совсем не так, как кому-то бы из нас хотелось бы. Я очень надеюсь, что этого все-таки не произойдет, и мы будем более конструктивными как со стороны властей, так и со стороны гражданского общества.
Спасибо. Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», сомневается в продуманности маршрута трассы через Химки.
Насколько можно понять из весьма скудной информации, этот участок дороги проходит через зону аэропорта Шереметьево. И делать дорогу в обход леса, очевидно, ни заказчик, ни подрядчик не желают. Вероятно, есть уже проект, и поэтому они не хотят обходить. Но, как мы помним, нефтепровод, который прокладывался на восток, был в свое время президентом Путина, он тогда был президентом, единолично выправлен. Нефтепровод повели в обход озера Байкал. Очевидно, если дорога действительно строится для того, чтобы укоротить путь к аэропорту Шереметьево, то, на мой взгляд, это не стоит того. И устраивать противостояние с жителями Химок, на мой взгляд, совершенно не надо было.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергею Митрохину, лидеру партии «Яблоко». Вот заговорили о гражданском протесте. Почему вам и вашим активистам никак не удается провести даже одиночный пикет против расширения полномочий ФСБ?
Ну, я не понял юмора, содержащегося в этом вопросе. Мы провели уже 6 пикетов против этого закона. При всех рассмотрениях этого закона в Государственной Думе «Яблоко» устраивало пикеты то в виде сбора подписей, то в виде одиночных пикетов. И сегодня нам удалось провести пикет даже на Красной площади, в резиденции президента.
Сколько он продержался?
Он продержался где-то около 15 минут. Плакат был достаточно красноречивый. Вот три чекиста, Дзержинский, Берия и Путин, держат в руках такую марионетку Дмитрия Анатольевича Медведева, который болтается вот на этих веревочках, протянутых к их пальцам. Ну, конечно, нашего активиста Артура Краховского задержали, но, тем не менее, пикет состоялся, и информация о нем появилась и в интернете, и, надеюсь, завтра появится в прессе. Вот. Я, кстати, сожалею, что другие оппозиционные силы нас не поддержали, хотя была возможность за время всей этой эпопеи к нам присоединиться. Ну что ж, видимо, у них другие цели. Вот некоторые считают, что самое главное – это добиться права выступать на Триумфальной площади 31 числа. Мы их, конечно, в этом поддерживаем прекрасно и прекрасно понимаем их цели, но считаем, что борьба вот с такими опасными законами, которые продвигаются нашим политическим руководством, она гораздо важнее, потому что такие законы ограничивают в правах всех граждан России и превращают спецслужбы в такую силу, которая напоминает НКВД, напоминает тоталитарные времена. Это и есть та эволюция, которая идет от авторитаризма к тоталитаризму. А что же касается вот этого разговора об исторических памятниках, об общественном протесте, то я бы хотел к этому добавить. Действительно, когда власть пытается реализовать какие-то проекты, противостоять ей очень сложно. И иногда с первого взгляда кажется, что вообще ничего сделать нельзя. И самое первое желание у граждан все-таки пойти и куда-то закрыться в своей квартире, лечь на диван, заткнуть уши, закрыть глаза и ничего не видеть и не слышать. Но если следовать таким инстинктам, то, конечно, надо просто дожидаться того, что в конечном счете снесут и ваш дом, и вместе с этим домом и вас, и потом закатают катком. Но если сопротивляться, то рано или поздно вы с удивлением обнаружите, что вы можете чего-то добиваться. Вот партия «Яблоко» имеет большой опыт организации гражданских протестов. Борьбой с градостроительными решениями властей мы занимаемся с 2002 года, то есть уже 8 лет. У нас большой опыт этой борьбы. И надо сказать, что огромное количество проектов, которые не устраивали граждан, нам удалось вместе с ними, с гражданами, остановить. Это и огромное количество точных застроек в Москве и в других городах России, кстати, не только в Москве, и в Екатеринбурге, и в Пскове, и в Уфе нам удалось остановить. Что касается исторических памятников, то они представляют собой один из самых тяжелых таких вот случаев. Очень тяжело бороться с теми, кто пытается их разрушить. Почему? Потому что они находятся, как правило, в центре. Они являются лакомым объектом для так называемой реконструкции. То есть снести их и построить на их месте что-либо другое приносит большие деньги, огромные деньги. Поэтому застройщики в таких случаях действуют особенно упорно, не стесняясь никаких, так сказать, вот грязных методов. И, как правило, они имеют над собой очень мощную крышу в лице представителей власти, заинтересованных в реализации данных проектов, получающих откаты за это, подписывающих соответствующие разрешения за откаты и взятки и так далее. Поэтому если вы хотите бороться с разрушением исторического памятника, надо готовиться к очень затяжной борьбе. Я вот в качестве примера могу назвать два дома в центре Москвы, на Пресне. Один находится на улице Климашкина, другой в Большом Тишинском переулке. Вот борьба против разрушения этих двух исторических памятников нами ведется, ну, фактически уже 2,5 года.
Спасибо. Алексей Ярошенко, координатор лесной программы Greenpeace России, призывает предотвратить прокладку трассы через Химки.
Химкинская дорога – это такой проект, который сугубо воровской, то есть сама дорога, может, и не будет построена, а вот земли могут попытаться освоить. Поэтому сейчас очень важно не дать эту дорогу построить. Я думаю, что вот получится или нет – это вопрос 50 на 50. Я считаю, что для развития страны просто необходимо отстоять Химкинский лес и не дать построить через него дорогу. У государства уже, кроме бандитов, других сторонников в этом вопросе нет.
Вопрос Сергею Удальцову. Как, по-вашему, возрастает ли взаимное ожесточение в канун субботнего дня протеста 31 июля?
Ну, вы знаете, в последнее время, если вы имеете в виду ожесточение между представителями власти, правоохранительных органов и представителями гражданского общества, оппозиции, то оно находится уже давно в таком напряженном состоянии. С одной стороны, мы наблюдаем процесс того, как рядовые сотрудники правоохранительных органов тоже устают от вот этого искусственного противостояния, этой абсурдной ситуации, когда их руководство милицейское руководство действует по указанию уже руководства, так сказать, городского, а то и федерального, и нуждает их разгонять мирных граждан. Они это прекрасно понимают. Поэтому здесь уже напряжение такое многовекторное получается. С одной стороны, у них какая-то еще злость присутствует в отношении оппозиции, которая, ну, по их мнению, создает эту проблему, вынуждает их как бы тратить свое время и так далее. С другой стороны, уже мы видим некое раздражение в отношении и своего руководства, и федеральных властей, в частных разговорах, по крайней мере, когда вот нас задерживают и 31 числа, и на Дне гнева, и на каких-то других акциях, мы это уже все чаще слышим. Поэтому действительно ситуация в итоге может непредсказуемым образом повернуться, да, если власти будут и дальше продолжать вот этот театр абсурда организовывать, то они могут потом сильно удивиться, когда их же как бы подчиненные могут пойти против них, перестать выполнять эти приказы. Мы, в принципе, постоянно призываем сотрудников милиции, рядовых, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты. Ну, к сожалению, у них такая служба, они обязаны выполнять приказы, но они имеют эти приказы как минимум потом обжаловать, а в крайнем случае могут и не выполнять, если это преступные, по их мнению, приказы. Мы их всегда призываем именно так поступать, тем самым как-то вот этот порочный круг разорвать. Поэтому мы считаем, что здесь постепенно ситуация тоже меняется в лучшую сторону. Сотрудники милиции начинают понимать, да, и других правоохранительных структур, во что их втягивают. Мы же будем продолжать, безусловно. Вот сейчас и 31 числа очередная акция, и День гнева. Мы пока не видим никаких реакций на наши требования отставки мэра Москвы. возвращение выборов. Мы будем продолжать, так как нас также разгоняют. Последний раз, вот 28 июня, напротив мэрии безобразную, что ли, историю, когда по асфальту людей таскали. Мы будем выходить 12 августа, очередная акция «День гнева». Там, я думаю, проблема Химкинского леса будет звучать очень остро. И уничтожение исторических памятников. И дальше мы намерены, может быть, чаще, даже каждый месяц выходить, потому что мы уже устали от этого беззакония, беспредела. Все-таки мы тоже призываем москвичей, жителей области повышать активность, несмотря на лето, жара, разные бывают условия, но надо выходить. Только таким путем мы сможем избежать потом кровавых каких-то событий. Или мы планомерно будем наращивать наш протест и принуждать власти к диалогу, к компромиссу. Или это потом, как правильно вот сказал здесь кто-то из выступавших, потом это может обернуться кровью и драматическими событиями. Конечно, этого не хотелось бы допустить.
Петр Милосердов, депутат муниципального собрания, зампредседателя комитета защиты прав граждан, видит несомненную пользу активных форм протеста.
Я думаю, что противостояние это в любом случае общественная деятельность по защите. Вот все эти общественные акции, они являются полезными, хотя потому что они работают на консолидацию протестных групп, работают на появление у людей некого опыта защиты своих интересов. Вот. А что касается того, будет ли неудачно или нет, то мне кажется, тут не вполне правильно выбран адресат. То есть апеллировать к Лужкову защиту сайта абсолютно бессмысленно. Все равно все будет снесено, потому что там есть вполне уже четкий коммерческий интерес. Мне кажется, что адресата надо искать эти протестные акции на федеральном уровне.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб мы сегодня обсудили с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, членом фракции «Справедливая Россия» Антоном Беляковым, Сергеем Митрохиным, бывшим депутатом Мосгордумы, председателем партии «Яблоко», и Сергеем Удальцовым, лидером движения «Моссовет», координатором «Левого фронта». Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Светлана Шуранова, продюсеры Наталья Пахомова и Елена Колупаева.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.